Короче, я не платил кредит, наверное, полгода.
Если тебе не хватает, заработай.
Дайте мне там 500 тысяч, я их к концу дня потрачу.
Можно было купить телефон в рассрочку за 70 тысяч, я в итоге за него сотку заплатила.
Вот она, финансовая грамотность от Кати.
Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня сидит Дмитрий Колобов, несменный ведущий и руководитель моего портала, и с вами я, Екатерина Москвина, клинический психолог. Дима, привет.
Кать, привет. Сегодня у нас такая будет тяжелая тема, на самом деле, потому что очень туго шел поиск историй, да, и глобальная, наверное, тема сегодняшнего выпуска — это деньги, как они вообще влияют на нашу жизнь, потому что поговорим сегодня и про жизнь в долг, про кредитные карты и о том, как могут деньги испортить дружбу, отношения и, ну, вообще отношения между людьми, потому что деньги — это зло.
Мне неудивительно, что мы очень тяжело искали истории для этого подкаста, потому что, как правило, люди, которые живут в долг, люди, которые пользуются кредитками, они всегда практически поддерживают иллюзию вот этой вот богатой жизни, и для них очень сложно признаться самим себе для начала, что это не норма. Да, ну, возможно, для кого-то это норма, окей, кто-то к этому легко относится, но в целом заимствование денег даже у самого себя, когда ты берешь что-то в кредит, когда ты не просто покупаешь там квартиру в ипотеку, да, хотя это тоже относится, об этом сегодня поговорим, но, например, покупаешь машину в кредит или одежду в кредит.
Ой, это вообще,
да,
одежда в кредит, это очень странно.
Ну, типа, ты знаешь, есть, да, люди, которые живут просто на кредитке, пришел, типа, и кредиткой расплатился.
Я знаю, у меня была кредитка, и я, к счастью, ее в прошлом месяце закрыл, потому что я тоже всю жизнь был, ну, ярым противником вообще кредиток, потому что, ну, у меня были истории, я тоже о них расскажу, не самые приятные, да, связанные там с кредитами, с рассрочками и покупкой товара как раз, но не вещами, там было посерьезнее покупки. Mm-hmm. Вот, и как-то так сложилось, что в прошлом году я случайно оформил рассрочку в Тинькове для большой покупки, потому что у меня закончились деньги на дебетовой. И они мне автоматически сделали кредитную карту.
Uh-huh.
И я такой: о, прикольно, ну, типа, знаешь, как, типа, вот они какие-то свободные, там, типа, 40-50 тысяч вроде как есть. И тоже
на лайте как будто.
Да, и ты начинаешь их тратить, но у тебя нет задней мысли, что тебе потом нужно их как бы вернуть. И если условный там рассрочка в банке на товар, у тебя есть определенный платеж, там, допустим, ежемесячно на какой-то промежуток времени, то кредитка там вот у меня была 3 месяца без процентов, да, а потом начали бы капать проценты. Я поэтому как можно скорее хотел ее закрыть, потому что мне не нужны были эти проценты. И сейчас я ее закрыл и подал заявку на закрытие кредитки, и мне просто очень звонил надоедливый мужчина, который мне минут 15 рассказывал, что: Дмитрий, вы такой хороший клиент, давайте мы вам вот это, и вот это, и вот это еще, и сделаем, и вот это вот.
Бонусы.
Но, да, но только не закрывайте. Я говорю: нет, мужчина, все, я говорю, я собираюсь жить только на свои собственные средства, да, и вот эти вот ваши заемные там деньги мне не нужны. Вот, а вообще история, да, такая. Ну, интересно, на самом деле, что, кстати, ты сказала, что люди, которые живут на кредитке, даже не думают, что это как-то, ну, плохо. Ну, да, не то, что плохо, а то, что это как-то ненормально, да, и для кого-то это реально же норма, потому что у меня тоже много есть знакомых, когда, например, я не знаю, там, скидываешь деньги, например, за, там, не знаю, за шашлыки, и он говорит: мне лучше наличка, у меня просто все в кредитках, типа, у меня нет дебетовых, у меня все, типа, там, кредитки, и туда закидывать, типа, не надо переводить. И ты такой думаешь: ну, такое себе просто. Еще хуже, когда люди же берут кредит, чтобы закрыть кредит. Это же вообще...
Ну, знаешь, есть такая вещь. Вот у меня сейчас ипотека. И есть такая штука. Она называется рефинансирование.
Ну, это да, это я знаю.
И в любом случае, я, если вдруг процент по рефинансированию будет меньше, чем мой процент по ипотеке, я сделаю рефинансирование, потому что это умная трата денег. И совсем недавно я прошла курс по финансовой грамотности и вообще, в принципе, посмотрела на деньги, на свои траты, на все остальное с совершенно другой стороны. У меня, мне кажется, вот мне 30, и, наверное, 29 из этих лет, ну, хотя ладно, не 29, да, там сколько я работаю с 18 лет, я всегда думала, что я мало зарабатываю, мне все время нужно было больше, 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 больше. И в этом моменте я никогда не считала деньги. То есть я, например, работая в университете, имела какую-то там зарплату 16 тысяч рублей, я их откладывала, потому что я знала, что они у меня будут каждый месяц, и были какие-то бонусы там за статьи, которые я писала, еще за что-то, и на эти деньги я жила, а ту зарплату, которая была вот стабильная, постоянная, я ее откладывала. Например, так покупала телефон, или так покупала MacBook, или еще что-то, да, какие-то крупные покупки. И я никогда не задумывалась в конечном итоге, сколько я зарабатываю. Я пошла, например, работать визажистом, зная, что там крутятся хорошие деньги, и можно работать и зарабатывать.
Да, типа, ноготочки и реснички.
Ну, типа, да. Ну, на самом деле, когда я работала в Red, я прекрасно знала, что девочки на ногтях ногтевики, потому что там достаточно такой...
Ногтевики.
Серьезно, ну это так называется.
У меня ассоциация перескала ногтевики, дождевики просто, вот реально.
Нет, ну я не знаю, почему у тебя такая ассоциация, ну да, типа...
Ногтевики и бровики, да, правильно?
Нет, бровиков нет. Есть только типа девочки ногтевики, которые занимаются ногтями. Ценник в Реде выше среднего, то есть это... для нацелено на таких клиентов, которые приходят и прям вот любят премиум-класс, любят хорошее обслуживание, клиентоориентированность высокую, где тебе наливают кофе, где тебя обслуживают прям вот максимально красиво. Вот, и там ногти стоят 2,5. Это выше среднего. В целом они стоят 1800-2000 где-то примерно. Представь себе, сколько может зарабатывать девочка ногтевик, если она работает не на проценте в этом заведении, да, в этом салоне, а работает на аренде. То есть она, грубо говоря, там аренду свою там 20-30 тысяч отдала. Я не знаю, сколько там аренда. Ну, сейчас я знаю точно, что там проценты. Но когда я работала, была аренда. Она отдает какие-то там деньги за аренду, и все остальное — это ее чистая выручка, потому что практически немного уходит на материалы денег. То есть там 1200 она получает. Однозначно. Либо девушка, которая занимается волосами, окрашиваниями.
Да, слушай, нет, это индустрия, да, индустрия красоты, она, понятно, что она дорогая, потому что, например, у меня есть собака, и мы ее водим к грумеру. И вот последний раз мы водили к грумеру, я отдал 3000 за 2 часа, там, вычесать, подстричь, там, ну, помыть и т.д. Я такой думаю, капец, вот таких 10 собак за день, уже 30 тысяч просто на дому человеке.
Да, да, да.
Ну, немножко мы ушли от темы, просто начала говорить о том, что ты не считала, сколько ты зарабатываешь, да?
Да.
У меня была история еще хуже. Ну, то есть я человек, который совершенно не умеет копить. Я вообще не умею. У меня мама постоянно говорит, что Дима, ты не умеешь обращаться с деньгами. И это реально так, потому что я...
Блин, прикинь, какое прямое внушение. Мне тоже родители с детства говорили, ты не умеешь.
Так, это так и есть. Ну, потому что, вот, я не знаю, дайте мне там 500 тысяч, я их к концу дня потрачу. И у меня очень часто была такая ситуация, что я, знаешь, знаю, например, что моя зарплата, допустим, будет там 3 числа, у меня 2 уже осталось 300 рублей чисто вот доехать на такси на работу. И если вдруг зарплата задерживалась, мне приходилось кого-то там занимать типа на день-два, потому что я понимал, что я типа не вывезу без денег совершенно. И вот это умение обращаться с деньгами, на самом деле, оно очень важное, мне кажется, в нашем мире, потому что, ну, деньги — вещь такая, как бы вот. Просто я еще в силу того, что работал долго в ресторанном бизнесе, у меня вообще как было? У меня же был оклад и были чаевые. И была такая история, что чаевые — это очень легкие деньги, которые как пришли, так и ушли.
И ты на них жил.
Ну, смотри, да, и у меня просто, я помню, была ситуация, когда я работал в Юсе, по-моему, или в Максимилианс, я уже не помню, у меня было там за смену получилось типа чаевых 1015. Вот, и я просто поехал утром на автопати там в Бразере и потратил 7,5, то есть просто в это же утро, то есть я половину денег потратил, а по сути мог тоже их отложить, как бы и можно было чаевые откладывать, а на оклад вполне себе жить. Но сейчас, благо, появилась Тинькофф Инвестиции, я туда вот сейчас как бы инвестирую, да, для меня это такая своеобразная копилка, назовем это так, правда, в силу последних событий в стране я сейчас в минусе на 40 тысяч, но я думаю, что... Все вернется на круги своя, и я буду...
Тот
как бы,
самый
да.
человек, который знает о финансовой грамотности, просто вложил в Тинькофф Инвестиции минус 40 тысяч.
При том, что у нас был проект с Тиньковым совместный в прошлом году, и вот. Но я верю в лучшее, что скоро я хотя бы выйду в ноль, а может быть и в плюс. Вот, поэтому у меня тоже есть много историй, которые я по ходу подкаста буду рассказывать, и тогда будем уже плавно, наверное, переходить к первой истории. Однажды я оформила кредитку якобы на черный день, потому что так делали мои родители. В итоге я опомнилась только тогда, когда лимит был израсходован. Я решила посмотреть, на что же я все потратила. Оказалось, траты были банальными – такси, магазины и прочее. Вывод – кредитные карты побуждают тратить лишнего, покупать не нужно, надеясь на то, что потом верну, но потом не наступает. Наступают только очередные бесполезные траты. Благо, на тот момент у меня было что продать, чтобы закрыть долги и с удовольствием отрезать карту. Правда, в этом мире очень много людей, которые бездумно пользуются банковскими предложениями и потом не могут расплатиться с долгами многие-многие годы. Очень мне откликается эта история, потому что помимо того, что у меня была кредитка, у меня... Короче, я начну с того, что я полностью согласен с девушкой, которая говорит про то, что, ну, многие люди пользуются этими предложениями банковскими, которые такие заманчивые, но на самом деле это нифига не так. А главная мысль, которая мне здесь, запомнилась из ее истории, это откладывать на черный день. Это вот идет от наших родителей, у которых... ну, со времен Советского Союза, вот это вот, что когда-то будет еще хуже, и на то у нас будут деньги. И я помню, что мы с кем-то это обсуждали, по-моему, даже с мамой мы это обсуждали, то, что бабушка там тоже откладывает на черный день. И мне кажется, это проблема нашего какого-то национального кода, что мы не можем жить здесь и сейчас, вот, что мы ждем чего-то такого, что случится плохое, чтобы деньги у нас на тот случай были. Это реально идет с советских времен, у меня также сейчас бабушка, мне кажется, живет, которая тоже постоянно что-то откладывают, а ты потом думаешь, ну а куда, типа деньги же в гроб с собой не заберешь, надо жить здесь и сейчас. И продолжение истории, да, о том, что типа куда деньги уходят с кредитки, потому что многие заводят кредитку, наверное, на тот случай, знаешь, если какая-то большая покупка, то есть, не знаю, вот ты там делаешь ремонт, у меня так знакомый ремонт делал на кредитку, потому что у него не было там, ну, типа, средств в моменте. У меня была такая история, я завел кредитку вот эту вот случайную, когда я был в Ханты-Мансийске как раз, у меня закончились деньги на дебетовой карте, вот такой вот я турист просто, поехал в Ханты-Мансийск, деньги закончились. Вот, и потом это было перед Новым годом, я такой думаю, так, ну, кредитка же уже есть уже, я думаю, я давно хотел Apple Watch себе. Купил Apple Watch на кредитку, короче. Вот. Ну, я как бы такой, ну, без задней мысли. Я думал, что там премии новогодние как бы закрою. То есть там не такая большая сумма была, в принципе. Вот. Вроде как закрыл, и все. И значит, дальше пользоваться. Потом в итоге я купил New Balance. Но это была, кстати, очень грамотная покупка, потому что я их купил за 8 тысяч. Сейчас они стоят 20 тысяч.
Отлично.
Поэтому это, я считаю, очень грамотное было вложение денег.
Выгодно, так Apple Watch тоже получается.
Ну, они сейчас плюс-минус уже обратно вернулись, на самом деле, по стоимости. Вот. А еще у меня были истории, как раз вот связанные с техникой. Когда мне было 18 лет, я взял кредит на iPhone 4S. Я его взял в прекрасном, в кавычках, банке Home Credit с не очень выгодной процентной ставкой. Вот. И, ну, в целом стабильно платил за него там первые 3 месяца. Затем меня отчислили, и я собирался уходить в армию. И я такой думаю, ну, сейчас как раз с работы уволюсь, уйду в армию и перед армией полностью закрою кредит. В итоге я иду в военкомат, меня кладут на обследование, меня не берут в армию, но я уже уволился. Вот. И меня в армию не взяли, я, получается, без работы, меня еще и отчислили. И я такой, типа, ну, ок. И, короче, я не платил кредит, наверное, полгода.
Офигеть.
Вот, я не знаю, чем я тогда думал, мне было 18 лет, я вообще не думал ничем, потом мне просто выкатывают там чуть ли не судебное уже решение, что вот вы полгода не платили, у вас, соответственно, столько пени, столько штраф, столько вот еще нужно закрыть, типа, за кредит, и я такой, капец, ну я, конечно, мам, помоги, потому что я, типа, без работы, в общем, мама мне, ну, выручила меня, да, она как бы мне заняла эти деньги, чтобы я потом уже ей давал без процентов. Это была первая история. И, естественно, что после этого случая у меня просто кредитная история моя испортилась, и в моменте я радовался. Ну, то есть, когда у тебя плохая кредитная история, тебе не одобривают кредиты, то есть ты ничего не можешь взять в рассрочку, на самом деле.
Тот момент, когда тебе это сыграло на руку.
Ну вот, да, и это прикольно. А потом, в какой-то момент, когда мне нужно было делать ремонт, мама там дала определенную сумму денег, сказала, вот в эту нужную сумму уложиться. Но, естественно, этих денег не хватило на кухню. А без кухни жить, ну, как-то неудобно. И я такой просто отправил, ну, заявки там в 3-4 банка, что вот хочу там сумму 100 тысяч рублей на то, чтобы, ну, получить, получается, кухню. И мне одобрил один банк, не помню, как, на самом деле, какой, вот, я такой, о, классно, сотку одобрили, короче, сейчас все там, возьму сотку, куплю себе классную кухню, ну, по тем временам, да, там, в 2016-2017 году можно было хорошую кухню купить за 100 тысяч, и все, я поехал подписывать все документы, все подписал, потом начинается история, я прихожу за деньгами, мне выдают 79 на руки, я говорю, а где еще 21? Это страховка. Я говорю, понятно. Я думаю, ну ладно, 79. Я думаю, ну ладно, 79 тоже хватит на кухню. И там подожмемся, там один блок шкафчиков уберем.
Да-да-да.
Вот. И потом у меня осталось 79 тысяч. И сам это прикол в другом. Я потом договор перечитываю. Там была процентная ставка такая, что я должен был вернуть 198. При том, что я получил, а взял...
50%, да,
мне
типа?
Мне кажется, больше. Потому что я получил 79, да, а должен вернуть 200 почти.
Да, это вообще офигеть.
И это еще не самое главное. Я такой, естественно, забрал эти деньги, а... Я же не умею с деньгами обращаться, еще особенно тогда мне было 23. Я, естественно, начал эти деньги тут потрачу, там потрачу. Но я уже как бы был на работе, то есть я работал, и в какой-то момент я тоже энную сумму денег потратил. Потом в моменте я решил на эти деньги себе купить телефон на день рождения. По итогу там осталось типа 35. Я такой думаю, ладно, подожду ЗП и добавлю ЗП и куплю кухню. В итоге я не купил кухню, вот. Я долгое время жил с такими двумя шкафчиками и столешницей. Холостяцкая квартира, что сказать. Вот, и с этим кредитом потом тоже была долгая история, потому что он у меня был на 5 лет, а 100 тысяч — это такая была большая сумма для там, работающего студента-бармена. И потом в какой-то момент я его рефинансировал, по-моему, на 7 лет там, по более выгодной ставке. Вот, а потом в какой-то момент просто мне мама сказала, сын, ты надоел с этим кредитом, короче, вот на тебе типа тоже денег, иди закрывай. Вот. Ну, маме просто вообще низкий поклон, и как бы я потом с ней просто уже рассчитался без процентов. То есть, потому что было выгоднее закрыть его сразу, чем, короче, вот это выплачивать процентную историю. Это вот у меня таких были два кредита жестких, которые у меня запомнились на всю жизнь, наверное, потому что они мне подпортили жизнь в том числе. Вот, но сейчас могу сказать, что в последнее время у меня были много рассрочек, да, на какую-то технику, потому что мы вот заезжали в новую квартиру, и я там брал робот-пылесос рассрочку там на полгода, и микроволновку тоже на полгода, у меня телефон тоже в рассрочке на год, и вот в рассрочке в целом я ничего плохого не вижу, тем более сейчас я все получу вовремя, у меня все закрыто, то есть у меня никаких долгов, никаких просрочек, ничего нету, и даже умудряюсь как-то там еще откладывать. Вот, а возвращаясь просто к истории, ну, реально, очень много бесполезных трат, честно. Когда у тебя есть вот эта свободная сумма денег, тебя это расслабляет, мне кажется, психологически. И ты такой думаешь, ну, как я тебе вот рассказывал, да, что у меня вот есть 40 тысяч, возьму я полувочи, типа.
Смотри, мне бы хотелось отметить здесь вопрос с черным днем, потому что действительно ты правильно сказал, что это у нас, скорее всего, от наших родителей, да, от нашего национального кода, из-за того, что люди откладывали на черный день, потому что ждали, когда этот черный день настанет. Но сейчас, когда я проходила курс по финансовой грамотности, я ответила на свой один из самых главных вопросов. Нафига ждать этот черный день, нафига откладывать на него, а вдруг он вообще не настанет? То есть, получается, я какую-то сумму своих денег откладываю, но ей не пользуюсь. Но, оказывается, если у тебя лежит где-то там в кубышке, желательно...
В кубышке?
В кубышке, да.
Что такое кубышка?
Ну, в смысле, это типа...
Шкатулка?
Шкатулка, да.
Копилка?
Копилка, кубышка, не знаю, да, неважно. Если вообще идеально, это 3-6 месяцев твоих растрат, то есть твоего прожиточного минимума. Не тот, который определен у нас в государстве или у нас в области, а именно твой прожиточный минимум. Например, тебе для того, чтобы жить и нормально существовать, нужно 50 тысяч рублей в месяц. Соответственно, у тебя должно быть минимум 150 лежать просто так. Для чего? Для того, чтобы ты расслабился сам по себе, что у тебя есть эта заготовленная сумма, и ты мог рисковать. Потому что когда у тебя нет ощущения того, что ты живешь на последние деньги и ждешь зарплаты...
Как живу я?
Да,
ну, как живу,
ты
как
расслабляешься. Ты расслабляешься и можешь, например, позволить себе где-то какие-то проекты попробовать новые, куда-то финансировать свои деньги, которые у тебя, например, сейчас идут, там, ты зарабатываешь, ну, грубо говоря, там, не знаю, 10 тысяч рублей, 2 тысячи рублей.
Ты угадала просто мою ЖП, вот один в один.
Например, 2 тысячи рублей у тебя есть свободные, и ты можешь их куда-то финансировать, да, для того, чтобы с них что-то иметь. Ты будешь гораздо более свободнее себя чувствовать и свободнее рисковать. Ты не будешь думать о том, что... О, Господи, я буду трястись за работу для того, чтобы мне на ней работать, потому что как же так, у меня пропадет доход. Ты будешь обладать свободными действиями. И если вдруг тебя уволят или настанет тот самый черный день, то ты сможешь существовать спокойно еще 3 месяца. В идеале 3-6 месяцев, и, ну, самое максимальное, типа, это на 1 год запастись вот этой вот суммой. Причем эту сумму можно отложить куда-то, не в финансирование долгосрочное, а именно на какой-то счет для того, чтобы там еще и поступали проценты. То есть вот это вот финансовая грамотность.
Нет, ты правильно все говоришь, да, согласен с тобой, потому что была история, когда в этом году наступило лето, а у меня летняя резина была очень старая, мне нужно было ее обновить. И, естественно, я покупал летнюю резину на кредитку, потому что не было свободных там 25-30 тысяч рублей. И в какой-то момент я приехал к маме в гости, и я там, по-моему, должен какую-то сумму денег еще за что-то, не помню там. Много у нас финансовых отношений с мамой. И я говорю: мам, я пока не могу, потому что я вот купил, типа, летнюю резину. Она говорит: сколько она у тебя стоила? Я говорю: типа, 30-ку. Она говорит: сынок, в твоем возрасте покупка на 30 тысяч рублей не должна сказываться на общем финансовом состоянии.
Представляешь?
Вот.
Да.
Это то, о чем ты сейчас говоришь, то,
да,
что нужна,
да,
вот эта какая-то... Просто, знаешь, мне кажется, это изменилось просто понятие. У кого-то это не черный день, а у кого-то это финансовая подушка. И просто по-разному это люди называют.
Конечно,
вот,
да.
Вот и все.
То есть я сейчас какую для себя стратегию выработала? То есть у меня на карте есть несколько копилок. И в эти копилки я добавляю обязательства, например, мой ипотечный взнос, и у меня был там взнос по телефону, потому что он у меня был оформлен в лизинг. сейчас тоже эту историю расскажу, она просто потрясающая. О том, как можно было купить телефон в рассрочку за 70 тысяч, я в итоге за него сотку заплатила.
Вот она финансовая грамотность от Кати.
Вот она финансовая грамотность. Ну, я об этом не знала, я повелась на какие-то классные условия, не дослушала, не дочитала, и в итоге, ну, как бы купила свой телефон за сотку, а могла бы за 70. Это уже не совсем важно, потому что я вот как раз после того курса, я решила, что первоначально то, что мне нужно сделать, это рассчитаться со всеми своими долгами. И я откладываю на обязательства, то есть на ипотечный кредит, на телефон, допустим, если он у меня есть. Я знаю, что мне нужно заплатить за квартиру, я знаю, что у меня там еще будут какие-то растраты.
Садик.
Ну, неважно. И у меня есть, у меня высчитана эта сумма, например, 25 тысяч рублей, это только какие-то вот взносы, платежи ежемесячные. В первую очередь своего заработка я откладываю туда. Вторая копилка, которая у меня есть, это копилка на то, на что я живу сейчас. То есть это не все, что осталось. А из того, что осталось, я еще могу отложить в инвестиции, еще могу отложить вот в этот вот подушку безопасности, потому что это две отдельные копилки, ну и еще на запасной случай. Итого, как меня эти копилки выручили в итоге, я узнала, что мне нужно отремонтировать машину, и ты не представляешь, каким для меня внутренним ощущением спокойствия было отдать там 25 тысяч рублей просто так, не занимая их в кредит, и это не ударило по моему бюджету. Я точно знала, что у меня останется еще на ипотеку, и там еще на что-то, и я буду жить точно так же, как и жила, потому что эти деньги были у меня отложены. Не то чтобы на черный день, а на какие-то непредвиденные траты. И это очень круто, и это очень грамотно. Это говорит о достаточности.
Нет, я полностью с тобой согласен. Типа... Ну, на самом деле, это, на мне кажется, крутое чувство, когда ты можешь прийти и купить что-то вот такое большое, например, да, не беря это в рассрочку, там, не занимая ни у кого деньги и так далее, потому что тот же телек я покупал в рассрочку, например, да, хотя он, казалось бы, стоил 25, но это еще очень, знаешь, какой тонкий момент. Это тонкий момент, вот мы тоже это обсуждали с коллегами из других, с других работ, то, что, например, вот мне, ну, иногда, например, жалко за раз отдать пятнашку, когда я могу, типа, это растянуть на полгода, там, по 1000 в месяц, ну, плюс-минус, да? Потому что, типа, полторашка в месяц она не чувствуется, а вот 15 за раз чувствуется.
Я хочу сказать по этому поводу, когда мы берем что-то в кредит или в рассрочку, пусть будет рассрочка без процентов, и ты эти 15 тысяч, ты их растягиваешь и каждый месяц их платишь. Получается, что ты сам у себя заимствуешь деньги. То есть ты не пришел и эти 15 тысяч в моменте потратил и закрыл уже этот вопрос. То есть у меня висит телевизор, я его вижу, с ним все в порядке. И дальше я распределяю свой бюджет каким-то другим образом. Я понимаю, что платить по 1500, там 10 месяцев, это гораздо удобнее, чем отдать 15 за раз, но тем не менее, каждый месяц ты себя вводишь в долговые обязательства. Есть люди, которые привыкли жить в долгах, то есть они закрывают одни долги, чувствуют вот эту свободу и думают, о боже, сейчас я снова возьму кредитку, сейчас я снова...
У нас такая есть история, кстати, одна.
Сейчас я снова возьму кредитку, сейчас я снова влезу в долги. Давай будем переходить к этой истории. Привет, когда я работала, сейчас я в декрете, получая неплохой доход, умудрялась еще и занимать денег периодически. Сейчас в декрете, и подавно денег не хватает, чтобы жить свободно, соответственно, занимаю чаще. Когда приходится занимать деньги, испытываю чувство стыда, вины и злость. Плюс еще пару кредитов имею. К должникам отношусь с презрением, конечно же, так как я сама не люблю занимать. Но все равно это делаю. Замкнутый порочный круг, с которого я, надеюсь, когда-нибудь вылезу.
Ну, это вот как раз то, о чем ты говорила, что действительно есть такие люди. Слушай, я, знаешь, что поймал себя на мысли? У меня тоже был период, когда я был в таком круге, но это речь была не про кредиты, а про займы, потому что если сейчас открыть мои диалоги ВКонтакте за, там, не знаю, какой-нибудь 2012, 10-й, 12-й, 14-й года, я прям себя хотел бы, ну, не знаю, мне стыдно за эти сообщения, потому что у меня с одним товарищем есть переписка, просто вот... «Привет, есть 500 рублей до понедельника?» Он такой, «Нет, нету, там, через два дня». «Привет, есть 1000 до четверга?» «Привет, есть там 5000 до ЗП?» там, «Привет». И просто вот реально вся переписка вот из таких сообщений. А самое смешное, что у меня есть переписка с человеком, когда мы друг другу закидываем, и оба не занимали друг другу. И это было очень смешно. Нет, пару раз мы друг друга выручали, когда реально была такая возможность. Но действительно, это бывает, что тебя заматывает эта история с займами, потому что ты как бы живешь типа на чужие деньги, как бы ты сам на них не зарабатывал, но потом их нужно возвращать. И, например, у меня у девушки, например, такая позиция, что она вообще не любит быть должной никому. То есть она старается не занимать, не брать рассрочки, кредиты. И в прошлом году, когда мы ездили в отпуск в Стамбул, ну, нам так получилось, что нам пришлось у ее мамы занять 50 тысяч рублей на отпуск. И мы отдали почти сразу, потому что, ну, неудобно было, во-первых, как бы взрослый человек. Вот, и благо, что была возможность сразу вернуть. Вот, но вот у меня, я прям помню, был такой период, когда я просто, ну, жил в долг, назовем это так, да, занимал у кого-то деньги. И есть еще одна грустная история такая, ну, я одну приберегу на последнюю нашу историю, одну приберегу, могу сейчас рассказать. Был человек, он есть, очень классный человек, с которым мы работали долгое время, и я у него занял там определенную сумму денег, и можете меня сейчас, конечно, все обругать там, не знаю, в комментариях, либо где-то еще. Я ему очень долго ее не возвращал, причем я, наверное, делал, как многие вы сталкивались с этим, что когда у тебя как бы деньги есть, но ты их возвращать не хочешь. И я такой тоже, ну вот, тут пока нет, тут пока не получается, тут пока не получается. И ну, до сих пор мне немного стыдно за эту историю, и по итогу человек просто написал мне, что, слушай, я тебе долг прощаю, короче, потому что мне уже надоело тебя трясти, все, типа, забыли. Вот, и я не горжусь этой историей, мне, честно, ну, как бы не по себе, просто вот в тот момент я вот был таким человеком, который себя так вот вел.
Слушай, ну, чисто если подумать о том, как это сказывается и на тебе, и на человеке, который, например, тебе занимал денег, это тянет энергию из тебя и с него, то есть это... внутри ощущается как незавершенное дело, и ты постоянно на подкорке его прокручиваешь, то есть я должен денег, я должен денег, я должен денег, и даже когда у тебя есть деньги, ты понимаешь, что тебе, например, нужно либо всю сумму, которую у тебя есть, отдать этому человеку, либо, например, отдать часть, и ты понимаешь, что ты снова останешься без денег, а людям, которые постоянно живут в долгах, им самое страшное — это остаться без денег, потому что у них внутри возникает вот это вот чувство стресса, и им нужно постоянно бежать. Они и без того постоянно бегут за чем-то, за иллюзией, за ощущением какой-то жизни. То есть они хотят оттуда вылезти и набирают кредитов для того, чтобы вылезти из этого ощущения, но потом все равно за них расплачиваются. И получается, что тем самым они себя наоборот как бы вгоняют в это. Что бы я, например, сделала на месте этой девушки? Потому что я в Новый год, после Нового года, у меня тема этого года — это разобраться было со своими деньгами, со своими финансами. Наконец посмотреть в Сбербанк онлайн, сколько я зарабатываю, потому что ты не поверишь, для меня это было страшно.
А ты смотришь траты свои?
Вот конечно,
У меня сейчас девушка, она начала прям в заметках записывать в моменте. Вот типа потратил, записал. Я так не могу. Я просто, знаешь, у меня вот есть история. Я просто каждый месяц смотрю, вот открываю в Тинькове, там типа траты за месяц, и я офигеваю от того, типа, откуда такая сумма, когда я столько не зарабатываю.
Да.
То есть это капец. У меня в прошлом декабре там порядка 170 было за декабрь трат, а я как бы зарабатываю гораздо меньше вообще. Ну, то есть таких сумм не может быть. И потом ты открываешь, что там, типа, там, супермаркеты 25. Типа,
да,
ты думаешь,
да,
а я
да.
же мог, не знаю... У меня просто есть еще такая история. Сейчас я закончу и тебе передам слово. То, что я люблю сходить в заведение покушать, чем поехать в магазин, купить и приготовить.
Ну, я так же.
Вот. А это, кстати, дороже гораздо, потому что вот ты сходишь, не знаю, там, в условное Баши, там, поешь хинхали. Поешь хинкали, качапури. Да, что такое качапури? Качапури и хинхали. Вот, короче, поешь там хинкали, хачапури, не знаю, лимонадик, это уже 1500-2000 рублей плюс-минус выходит. На эти деньги можно купить, не знаю, там, филе курицы, там, овощей, и можно питаться неделю в теории, просто приготовив и, ну, распасовав. Просто мы с бывшим руководителем портала, с Илюхой, долго обсуждали, потому что он любил экономить вот в плане еды, и он не понимал, что, типа, вот, не знаю, он брал с собой еду на работу, я ходил там шашлыков, и потом, ну, короче, у нас была такая долгая дискуссия часто, на самом деле, что же выгоднее, типа, как бы вот ходить в заведение, либо готовить. И мне, очевидно, кажется, что выгоднее готовить дома, покупая в магазине.
Это выгоднее, но, например, смотри, я не люблю готовить, и я сейчас делаю себе скидку на то, что я просто тупо не покупаю продукты домой, потому что я знаю, что, например, я забираю ребенка с сада, мы с ней заезжаем за картошкой фри или за еще чем-нибудь, или я могу абсолютно спокойно сварить ей макароны, которые всегда есть дома, или гречку, и она поест, то есть еда очень максимально простая. Все остальное время я могу поесть где-то в заведениях. То есть я иногда вообще не завтракаю, иногда я вообще один раз в месяц, один раз в месяц ем, да, хотел сказать, один раз в день ем. И поэтому для меня гораздо выгоднее просто в моменте где-то потратить и знать, что я съела вот здесь самую вкусную еду, и я потом больше не захочу есть. То есть мне не нужен завтрак, обед и ужин, то есть я так не питаюсь, я питаюсь, ну, типа, свободно. Поэтому я один месяц, вот весь прошлый, я пробовала не покупать продукты, это, конечно, жестко триггерит, когда ты открываешь холодильник, а у тебя там нету ничего, кроме фруктов для ребенка, просто потому что она там ест яблоки там и так далее, да, и ты готовишь только на ребенка, например, если она что-то попросила, или мама что-то принесла, или бабушка что-то принесла, короче, была налажена такая система, ну, прикольная, но я потратила меньше, чем когда я и хожу в рестораны, и все равно покупаю еду, которую я потом рано или поздно выкидываю, потому что она стоит в холодильнике, и у нее выходит срок годности.
Слушай, я согласен, потому что я когда жил один в своей холостяцкой квартире, у меня была такая модель поведения, которая у меня была со времен жизни с мамой, когда мы с ней ездили в субботу либо в воскресенье в ленту, и закупались на неделю вперед продуктами.
Да, мы тоже так делали.
Вот. И я просто потом, когда один начал жить, такой думаю, так, я должен делать так же.
Угу.
И я поехал, закупался, все это клал в холодильник. Естественно, ничего не готовил, ничего не ел, а потом просто все это выкидывал. Но сейчас, вот, например, какая интересная история. Сейчас мы живем с девушкой, и, во-первых, у нас постоянно есть поставки от мам. Постоянно мы приезжаем.
No.
Мы, знаешь, как мы приезжаем с одним пустым пакетом пустых чеплашек, уезжаем с двумя пакетами полных чеплашек.
Да, да.
Стандартная история. Плюс сейчас у меня появилась такая штука, когда ты покупаешь как бы немножко впрок. То есть, например, у нас там 100% есть запасы там, ну, круп, макарон, есть запасы какого-то, не знаю, там, алкоголя на всякий случай, то есть там какое-то вино, шампанское, сидр там стоят где-то в этом шкафу, есть какие-то консервы, и еще на тот случай, допустим, вот недавно пришли гости, да, и чтобы что-то быстро сварганить можно было. У меня такого раньше вообще не было, и я тоже раньше, не знаю, когда вообще жил один, я просто после работы тоже ехал в условный там KFC или другой фастфуд, да, там кушал, ехал домой, все, и тусил. А сейчас немножко по-другому. Мне кажется, это просто вечная, на самом деле, такая будет тема для обсуждений.
Ну да,
я просто
давай
хочу вернуться к
истории,
да, потому что, во-первых, меня смущает, что в этой истории нет ни слова про мужчину.
Ну, слушай, здесь не важно, есть мужчина или нет, здесь важно одно.
Мне кажется, важно. Ну, потому что если бы был мужчина, наверное, человек бы не говорил, что сейчас в декрете и денег не хватает подавно.
Слушай, ну, есть такие семьи, их очень много, которые живут вместе, складываясь своими зарплатами и так далее. То есть, возможно, мужчина, она сейчас в декрете, и, возможно, мужчина не так много зарабатывает, и поэтому не хватает, поэтому она занимает. И вообще, в принципе, женщине для нормального существования, женщина, которая следит за собой, делает маникюр, брови там и так далее, то есть это нужно, ну, достаточное количество денег, даже если ты ходишь не в какой-нибудь там Red, да, а в какое-нибудь простое...
У Ольги.
Ну, типа у Ольги, да. Вот, все равно это стоит денег, все равно на это тоже нужно. Первое, что мне хочется сказать, это изучить финансовую грамотность. И первое, что нужно сделать, это рассчитаться со всеми своими долгами. А уже потом посчитать, сколько ты в конечном итоге имеешь и на что ты это можешь распределить. Если тебе не хватает, заработай. Я в декрете начала работать. И даже если, вот знаешь, иногда ко мне приходят на консультацию мамы, которые говорят, я не могу сидеть в декрете, я хочу работать, но мне не с кем оставить ребенка. Во-первых, есть детский сад, это раз. Во-вторых, если ребенок слишком маленький, можно позвать бабушку, если бабушек нет, есть няня. И даже если ты будешь работать на няню, то есть, ну, грубо говоря, ты, например, ушла, заработала 2000 рублей, пришла и 2000 рублей отдала няне, ты все равно будешь чувствовать себя по-другому, у тебя появится свободная энергия, и рано или поздно ты начнешь зарабатывать больше, и тебе будет хотеться, и ты будешь работать больше, и ты будешь зарабатывать больше. Тут нужно немножечко менять свое мышление в этот момент, не занимать в порядке лучшей жизни, а принять, что моя жизнь сейчас вот такая, она состоит из долгов, я хочу жить вот так, мне нужно для вот такой жизни, которую я хочу зарабатывать, вот столько, это тоже нужно посчитать. И примерно уже прикидывать, а где я могу брать эти деньги, если я не буду занимать.
У тебя была на самом деле хорошая мысль о том, что нужно долги закрыть, и я просто сейчас вспомнил еще штуку из первой истории, которую мы не разобрали, о том, что девушка написала, что благо было, что продать, чтобы закрыть долги.
Угу.
Это же вообще отдельная, мне кажется, боль, когда люди начинают продавать что-то, чтобы закрывать долги. Ну, то есть, не знаю, я тоже такой амбассадор Авито, да, можно сказать, потому что я там много...
Продаван.
Ну, нет, я просто много чего на Авито покупаю прикольно, потому что там реально Авито — это такой Диснейленд для тех, кто умеет шариться. Назовем Авито российским этим, Алиэкспрессом. Вот, и я на Авито тоже много чего продавал. Как бы потому что, ну, у меня, знаешь, вот какой-то вот... Меня девушка часто называет Плюшкиным, по-моему, или Коробочкой. Я не помню, кто из...
Плюшкин, Плюшкин.
Плюшкин, то, что у меня постоянно в машине куча всего
да,
лежит.
Да, да, который коллекционирует.
Вот, вот, вот. И я говорю, что я сразу Плюшкин? Нет, нет. Ну вот, а... И у меня дома так же. То есть у меня там есть три пары кед, которые я не ношу. То есть, например, я купил себе внезапно просто красный Adidas, замшевые газели, а я не люблю красные кеды вообще. Я в них походил раза четыре, выставил на Авито. Кстати, если нужны Adidas газель красного цвета, пожалуйста, пишите мне личные сообщения. Вот, и у меня они висят, там, продаю, там, какие-то вывески у меня есть, знаешь, вот эти вот барные, которые остались с моего, там, барного прошлого. Одну, кстати, я продал, отправил просто в Краснодар.
Прикольно.
Уехала. И просто, на самом деле, вот, расслаблять свой гардероб иногда нужно, потому что есть, скапливается очень много вещей, которые вот у тебя просто лежат.
И они тоже тянут энергию, между прочим.
Вот. Просто, ну, я, честно, не, ну, блин, я не знаю, я не могу себе представить, чтобы я вот что-то должен был продать, чтобы закрыть кредитку, но это был бы трэш.
Слушай, ну, вообще, по психологии пространства должно быть в квартире 70% свободного места, 70, представляешь? И только 30 должно быть как бы в вещах, в мебели и так далее. То есть, если мы посмотрим на свой гардероб, посмотрим на предметы интерьера, на какие-то вот эти вот сувенирчики, там всякая такая, вот эти вот штуки, я вообще не люблю, когда мне дарят сувениры, какую-то вот эту вот вещи, вот эти, я всегда говорю, я очень привередлива к подаркам, не дарите мне лучше ничего, но подарите, например, то, что я хочу. Лучше спросите у меня, что ты хочешь, Казя, и тогда подарите. Ну, то есть, для того, чтобы у меня эта вещь, она не просто стояла, да, и я до сих пор знаю, что у меня там есть еще что поразгребать и что выкинуть. И когда вы освобождаетесь от старых вещей, их можно продать на Авито, вынести на мусорку, сдать в детский дом, ну, не в детский дом, да, там, сдать еще куда-нибудь. То есть вы освободите еще больше свободной энергии, вам станет легче, и у вас появится внутри свободная энергия для того, чтобы хотя бы думать и рассчитывать на что-то другое. То есть начните жить по-другому.
Возвращаясь просто к истории, там есть еще одна фраза, где героиня говорит, что с презрением относится к должникам.
Ну, потому что она себя сама ненавидит, ну, то есть, за это, и поэтому
а насколько, слушай, вообще, ну вот, это же тяжело, наверное, когда ты презираешь людей, которые занимают, ну, сам занимаешь.
Ну, это тяжело. Она презирает их, потому что сама себя за это презирает. То есть здесь проблема не в людях, здесь проблема именно в ней. То, что ей не нравится, она испытывает из-за этого чувство стыда, вины, что ей приходится это делать, потому что, когда ты занимаешь, ты как бы становишься ниже человека, да, то есть у него-то есть деньги, а у тебя нет деньги, и вот это вот чувство ущербности, оно тебя постоянно преследует, а когда у тебя кто-то занимает денег, да, или просит, ты видишь его ущербность, на его фоне как бы вырастаешь и такой, типа, мне вообще,
мне кажется,
просто...
это неправильный подход, ну, типа, смотри, просто...
Это защитный механизм нашей психики, это так работает, это не,
ну,
не
слушай,
то, чтобы
у меня
не нравится, неправильный
подход. Нет, у меня никогда не возникало мысли, что если я кому-то занимаю денег, то он ущербный, а я нет. Вот ни разу такого не было. У меня были случаи, когда я давал людям в долг, и мысли о том, что ты какой-то не такой, потому что у тебя ха-ха-ха, нет денег, а у меня есть, у меня такого никогда в жизни не было.
Ну, ты...
Просто я сам был в ситуации, когда я занимал, и я понимаю, что в жизни всякое бывает.
Ну, понятно, что в жизни всякое бывает. Ну, окей, ладно. Я тебе сказала просто про один вариант из возможностей.
Не, ну я не исключаю, да, что есть люди, которые себя считают как-то выше, если занимаются. Как раз вот мы сейчас к этой истории плавно перейдем, к завершающей истории этого подкаста. Там будет очень длинная, но будет там явно что разобрать. Привет, хочу поделиться своей историей, как я одолжила деньги парню. И эту историю я бы назвала «У меня принцип, я никогда никому не занимаю». Так было до появления этого молодого человека. Познакомилась с парнем, немного пообщались, пару раз встретились, понравилось, все неплохо. И как-то раз он звонит мне пьяный и в ходе разговора жалуется на то, что до сих пор не может отпустить смерть отца.
Аферист из Тиндера просто.
Тяжело это для него. На следующий день, как бы между прочим, просит занять денег на полисорб, но ему же плохо от того, что пил. Я без задней мысли скидываю, помочь же надо человеку. Затем снова просьба, такая же. Я напрягаюсь, но скидываю. Обещает же вернуть. Но я больше не об этом думаю, а о том, что человеку уже плохо. Ну, в общем, в общей сложности 1003 так и скинула. И забыла об этом. Общение стало сходить на нет, ну на нет и сюда нет. Спустя неделю звонит, предлагает встретиться, покататься, то все. Соглашаюсь, вроде как все равно скучно. Ни на что не надеюсь, просто хочу развеяться. Ночью он оказывается у меня. Ложимся спать. Утром я проснулась, вышла из комнаты, захожу, он лежит весь в крови. Сердце заколотилось, дыхание сперло. Я к нему подхожу и понимаю, что он просто спит. И просто у него из головы сочится кровь, так как, вероятно, он каким-то образом рассек себе голову и улегся спать в лужу крови в моей кровати. Я начинаю бить тревогу, бужу его, хватаясь за телефон, чтобы вызвать скорую, но он меня останавливает и говорит: «Все хорошо, не переживай, ничего страшного не случилось, это просто царапина». «Все хорошо?» Тут меня накрывает злость, я говорю, чтобы он убирался из моей квартиры, следом собираю постельное, подушки, чехол от матраса и пакую это все в мусорные мешки, ибо отстирывать это нереально. Прошло несколько дней, и я пишу ему сообщение, что хотела бы все-таки возврата денег, а также возмещение компенсации за испорченное имущество. В общей сложности около 20 тысяч рублей получается. В ответ, конечно, тишина. Вот такая история. Изюминкой этой истории можно назвать еще то, что это было в мой день рождения. Очень длинная, интересная история.
Давай я начну.
Давай, давай.
Дело в том, что здесь очень много видно паттернов ума, которые девушка постоянно преследует в своей жизни. Не знаю, насколько постоянно, но, по крайней мере, в этой истории они очень ярко видны. Во-первых, она встречается, соглашается на свидание с парнем, потому что скучно. То есть я иду с ним не потому, что он мне нравится, не потому, что у меня к нему чистый открытый интерес, а только потому, что мне все равно скучно и хоть бы с кем. Это раз. Во-вторых, ей его жалко. Она изначально уже играет в ту самую игру по треугольнику Карпмана: жертва, тиран, спасатель. То есть мне его жалко, я его спасаю. Когда ему плохо, я его...
Помогаю.
Да, я ему помогаю. Когда, например, он в жертвенной истории, я над ним тиран, то есть я говорю ему: скинь мне денег, потому что ты мне тут вообще-то все испортил. И сама она сейчас находится в жертвенной истории, потому что рассказывает, в принципе, эту историю. То есть она говорит: со мной такая история произошла. Понятное дело, что я безумно благодарю ее за то, что она этой историей поделилась. Это, конечно, не норма. Но, тем не менее, я хочу вернуть к ответственности и сказать, что вы сами выбрали этого мужчину видеть рядом с собой, то есть он у вас остался, с ним что-то произошло, хотя изначально было понятно, что человек, который просит скинуть ему денег на полисорб, мужик, это же,
это
такое себе.
Это очень странно.
Понятное дело, и в принципе я, как женщина, не стала бы скидывать мужчине, если это, например, не мой муж, там, да, которому действительно плохо, не стала бы скидывать каких-то денег, то есть в смысле с чего? Ты мужчина, если ты не можешь... разобраться со своими проблемами, если ты не можешь почувствовать себя уверенным в себе, то как я рядом с тобой буду чувствовать себя спокойно и уверенно? Никак. То есть поэтому такая достаточно интересная история.
Ну, она интересна, но просто вот таких же, мне кажется, еще много же мужчин на самом-то деле. И еще вот эта вот история, знаешь, про собирательные долги, когда типа тут 200 рублей, тут типа 300 рублей, тут 500 рублей. У меня просто была история, она, ну, как бы, да, здесь история про отношения между парнем и девушкой, у меня есть история про то, как бы, как занимать у друзей. Сразу скажу, что история, типа, ну, с концом хорошим, как бы наша дружба не испортилась, мы сейчас друга постоянно подкалываем, точнее, меня подкалывают. Вот.
Ты знаешь такую фразу: если хотите избавиться от друга, дайте ему в долг.
Да. И еще, по-моему, если хотите, типа, избавиться от друга, начните делать с ним бизнес. Это вот две фразы, как просто это две вещи, которые нельзя никогда делать друзьями, это бизнес и давать в долг. Нет, у меня была такая же история, короче, это был мой выпускной класс, 11 класс, мне нужно было сдать деньги на выпускной, то есть мы там куда-то ехали, там, я не помню куда, какой-то то ли домик, то ли корабль, то ли что, короче, ну, как обычно у всех это бывает, и мама мне дала денег, чтобы я сам их донес до учителя, а у меня была такая приколюха, что очень часто деньги, которые мне давали для учителя, они не доходили до учителя, они где-то у меня тратились по пути в школу там и так далее. Так получилось в этот раз, но сумма просто была очень большая. В тот период у меня там был, есть друг, который одевался во все брендированные вещи, и мы тоже хотели быть как он. И благополучно мы пошли в какой-то бутик модный, я уж не помню сейчас, как назывался, но точно не Шанталь, какой-то другой. И я вот эти вот 12 тысяч рублей, короче, потратил на какие-то то ли джинсы, то ли на что, короче.
Блин, серьезно?
Да.
Чёрт.
Я, короче, не помню, что я там купил. Ну и там еще плюс мы в Макдональдс ходили тоже, я там всех угощал, то что вот у меня, смотрите, там деньги. И благополучно наступает момент, когда нужно деньги-то за выпускной как бы заплатить, а у меня как бы их нету. Вот, но на тот момент как-то вот моего друга было 12 тысяч рублей, я говорю: слушай, можешь, ну, вот ситуация такая, там, занять, там, я, по-моему, одного занял 12, там, у другого еще там 3-4. Вот, и они такие: да, все, окей, ну, типа, там, выручим, поможем. И дальше началась сага, как я 4 года возвращал эти 12 тысяч рублей. Потому
серьезно?
Что. Ну да, ну потому что я. Мне тогда было там типа 16-17 лет.
А, ну,
вот.
Да, да,
то
да.
есть мы были все достаточно молодые, просто у кого-то уже была финансовая подушка, да, ага. он финансово грамотный, а кто-то был, как я. Вот. И 4 года я ему не мог вернуть, и потом спустя 4 года я ему вернул. Но сейчас каждый раз, когда не знаю, там он сейчас он мне писал, ну, то есть, по раз, типа, можешь там отложить, я говорю, да, да, конечно, скидываю. Все, он такой, ну все, через 4 года верну, я такой, ну ладно, давай, говорю. Ну, то есть просто как бы ржем, как бы, да, как бы, да, в моменте, конечно, было много конфликтов разных, там как-то бывало такое, по-моему, что, знаешь, я, типа, часть возвращал, потом эту часть занимал снова, потому что денег не было.
Нифига себе.
Ну, то есть, да, истории такие, как бы, веселые, но я понимаю, что просто полностью мой косяк, когда ты не можешь, типа, деньги донести из пункта А в пункт Б, чтобы нормально отметить выпуск, ну, это такое себе. А, кстати, на этой истории, ну... Наверное, слушай, наверное, отчасти я даже в моменте просто говорю, когда мне было 18-19, мы с тобой, тем более, учились, и ты помнишь, что я часто у вас там, у кого-то постоянно...
Ты мне должен 500 рублей, кстати, до сих пор.
Ну, возможно, это будет...
Я тебя прощаю,
это будет нашим, не знаю, чем-нибудь там памятными 500 рублями.
Памятный подарок 500 рублей.
Ну, я к тому, что действительно, у меня в возрасте 18 лет, когда ты не задумываешь о том, что, типа, да, ты так, мужчина, ты должен там иметь финансовую подушку, ты должен сам себя, ну, обеспечивать, и потом еще обеспечивать свою жену будущую, я тогда вообще без задней мысли, я просто помню, что я еще, ну, обитал в женском коллективе, как бы, да, на журналистике, и там, как бы, у парней-то особо нет, и действительно часто приходилось занимать у кого-то у тебя, там, у других одногруппниц, как бы... Ну, благо вы одалживали, кстати. А потом, когда у меня были деньги, я вас всех угощал сосисками и тестами, между прочим. Или пиццами.
Ты меня вообще не угощал.
Ничего
только
страшного.
Приходил ко мне дрыхнуть домой.
Да, это мы уже разбирали. Вот, и просто на самом деле, мне кажется, это, знаешь, это вот такой тип мужчин, который вот, я не знаю, правда, сколько лет мужчине, но вот девушка, которая рассказывает историю, ей 28. И если эта история с ней произошла довольно, ну, довольно недавно, то, наверное, мужчина был плюс-минус ровесником. И мне кажется, что если мужчина там вот в 25-26 вот так вот себя ведет, это не взрослый, не состоявшийся мужчина. Это какой-то инфантильный мальчик просто.
Нет,
слушай,
конечно.
Я просто хотел прийти к классному выводу психологическому. Вот, ну просто я не знаю, на самом деле, мне почему-то всегда казалось, что как-то сознательно люди уже все-таки относятся к деньгам, а исходя из этой истории как-то нет. Мне еще просто непонятно вообще, откуда там появилась кровь, где он рассек эту голову.
Ну, понятно, что мы сейчас уже не узнаем, откуда у него была рассеченная голова, но, ты знаешь, есть такой тип людей, патологические вруны. И эти люди, они изначально находятся в жертвенной позиции, им очень нравится привлекать внимание, поэтому рассеченная голова, я думаю, что это тоже что-то из разряда вот этой же истории, когда нужно привлечь к себе внимание для того, чтобы тебя пожалели, особенно вот это вот «скинь денег на полисорб», что просто, я сейчас в голове такое-то, эррор, не понимаю. Ну ладно, окей, я никого не осуждаю, такие люди тоже есть, и ты вот говоришь, мне кажется, что сейчас уже очень много людей разбираются там с деньгами, но на самом деле нет. Мне кажется, что как раз-таки очень много людей живут в кредит, да, много людей, кто живет в принципе на кредиты, много людей, которые когда-то жили, например, богато, но сейчас в поддержании своей вот этой вот богатой, шикарной жизни живут на кредитке с миллионами долгов, просто с миллионами. То есть это когда ты заводишь одну кредитку, и для того, чтобы погасить беспроцентный период другой кредитки, ты заводишь еще одну кредитку, еще одну, еще одну, еще одну. И эти люди, они постоянно живут в претензии. Они постоянно у кого-то одалживают, они обижаются на то, что им не занимают денег. Они очень сильно хотят, чтобы им кто-то помог. Они очень злятся на весь мир, потому что с ними произошла такая история, потому что там ответственности на самом деле ноль. 0%.
У меня сразу вопрос, вот объясни мне, да, с точки зрения психологии. У меня самого были такие ситуации, когда я был в периоде там, займов, долгов. Вот почему, вот реально, вот я сейчас не могу понять. Вот смотри, мне заняли деньги на определенный, допустим, срок. Я говорю, да, все, через месяц верну. И когда мне начинают писать, допустим, за 3 дня, либо вот уже в день, ну, когда нужно вернуть, у меня начинается вот такая вот, как ты говоришь, злость, то, что зачем ты мне напоминаешь, что я тебе, типа, должен денег, если я тебе верну, а самое еще дурацкое, когда ты не возвращаешь, и когда ты не возвращаешь, ты еще больше начинаешь поделять, что, типа, чего ты меня дергаешь, у меня, типа, нет сейчас денег, хотя, как бы, ну, чувак, ты сказал, что ты вернешь. Вот откуда вот это вот вообще в нашем сознании, потому что, ну, у людей, ну, реально, как будто нет понимания, знаешь, как будто у меня такая мысль подскакивала, когда мне было лет 18, что ну окей, я деньги занял у тебя, но если я тебе сейчас верну, я-то, мне-то будет не на что жить, а да, у тебя вроде да, как да. есть же деньги-то еще. Ну, то да, есть это же ущербная позиция, это же неправильно совершенно.
Да, это позиция с нулевой ответственностью, с, знаешь, с ситуацией ни грамма взрослости. Почему возникает злость и агрессия? Агрессия возникает на самом деле не на человека, а на то, что ты находишься в этой позиции, а человек тебя в нее снова погружает. То есть ты такой типа живешь спокойненько себе, эту ситуацию тряпочкой прикрыл и туда не смотришь, как будто бы ее нет. А человек тебе такой тряпочку такой «Та-дам!» Прости, мне просто Дима сейчас зажмурился, потому что ему порезало уши.
Очень-очень громкие
да.
наушники.
Человек тебе такой, та-дам, тряпочку убрал, и ты такой, блин, нет, это не мое, я не хочу туда смотреть, нет, уберите. То есть я говорю, что люди, которые занимают это, они находятся в этой позиции из жертвенной вот этой составляющей, не из взрослости. Но есть истории, например, такие, если ты точно знаешь, что у тебя послезавтра будут деньги, но тебе срочно нужно сейчас на что-то там, с чем-то рассчитаться, куда-то их потратить, то ты можешь занять и через 2 дня отдать своим друзьям. То есть такие ситуации у меня тоже бывают, допустим,
у меня
да,
тоже
там,
недавно такие были.
С моими друзьями. И есть еще одна штука. Люди, которые живут на кредитку, но гасят эту кредитку, потому что получают по ней хорошие бонусы. И это одна из историй финансовой грамотности. Немногие про это знают, но... Сейчас, подожди.
Давай, да. Обещай.
Подожди. Есть в каком-то банке, например, есть кредитка, когда ты ей рассчитываешься, ты получаешь классный кэшбэк, например, или какие-то скидки по этой кредитке, или еще что-то. И вот люди, которые финансово грамотные и уже изначально знают, что они эту покупку могут позволить себе не в кредит, а просто за наличный расчет, нарочно, специально используют кредитку для того, чтобы получить с нее бонусы или хороший кэшбэк или скидку, и потом тут же вкидывают эти деньги на кредитку. Мне недавно рассказали про такую историю, я еще не изучала этот вопрос, и мне пока что, мне кажется, рано брать кредитки в руки, потому что у меня была совсем недавно история, в марте я открывала кабинет, и мне
я
нужно
помню,
было...
Да,
мне нужно было срочно сделать в нем ремонт, и естественно, что я примерно посчитав, сколько будут стоить кресла, сколько будет там что стоить, у меня вышло 100 тысяч. И естественно, что 100 тысяч у меня сразу же не было, и мне пришлось занять денег. Я не хотела занимать у кого-то, то есть, хотя это была бы, ну, нормальная на самом деле, да, беспроцентная история, да, я взяла кредитку. То есть я заняла там половину у сестры, потому что я знала точно, что у нее есть, она мне даст, и она мне сказала, вернешь тогда-то. Я сказала, да, окей, мы с ней хорошо договорились. А вторую половину я взяла в кредитку. Я взяла, и мне говорили, что у меня есть беспроцентный период, что я могу снимать деньги без процентов и так далее. В итоге я сняла деньги, и через 3 дня мне начислили там что-то пару тысяч, короче, уже сразу же. Я такая, что просто? Алло, звоню в банк, говорю, вы что, типа, какие проценты? А там, оказывается, процент по снятию наличных средств 50 или 55 там процентов, представляешь? Это просто невероятно, и тебе начисляют эти проценты каждый день, не раз в месяц, а каждый день. И, ну, естественно, мне пришлось занять еще денег не у сестры, а уже у другого человека для того, чтобы закрыть эту кредитку сразу же сверху с этими процентами, которые уже там накапались за пару дней, когда я вот очухалась. И все, просто порезать эту кредитку и больше ничего на нее не покупать, никак ей не пользоваться. Но в итоге я осталась должна 2 людям. Естественно, что долги я закрыла, потому что... Есть момент, когда ты точно знаешь, что вот эти деньги ты не просто сможешь закрыть, а ты их сможешь еще и отбить. То есть это когда ты берешь деньги для бизнеса, и ты точно знаешь, что этот бизнес принесет тебе какой-то доход.
Ну, я бы все равно не стал, на самом деле, брать кредиты на бизнес, потому что есть много историй, когда люди брали кредиты
да,
на бизнес,
да,
все
да,
прогорало, и они потом
безусловно.
Продавали дома, машины, и все,
да,
и
да.
никакого здесь будущего
я,
у
здесь
детей.
Здесь я просто была уверена в том, что этот момент не прогорит, потому что я знала, что у нас хороших кабинетов психологов очень мало в городе, и они, как правило, все заняты, и у меня по-любому будет субаренда, и по-любому она будет покрываться, и так далее. То есть я была в этом уверена. И почему почему-то у меня было внутреннее такое ощущение, что это будет так, хотя это же не факт, да? Вот кто-то... Вот, ну как это как-то произошло? Я просто была в этом уверена. Ну вот и все, вот такая вот классная история.
Слушай, ну я буду потихоньку заканчивать, у меня тоже есть одна история, она очень короткая, да, но я не знаю...
Еще одна.
Нет, она очень короткая на самом деле, просто, может быть, она заставит, ну, то есть не заставит людей, а люди еще раз задумываются вообще о необходимости кредитной карты, потому что у меня был случай, как раз, когда я начал пользоваться кредиткой, и у меня не было денег на дебетовой карте. А я повез своего кота, по-моему. Да, я, по-моему, повез кота, тогда еще не было собаки, на экспресс-линьку, потому что он линяет, он ему летом жарко. Вот, а я повез его карту где-то в марте, накануне лета, чтобы его вычислили. И у меня не было денег на дебетовую, потому что зарплата была как раз в понедельник, а это были выходные, но у меня была кредитка. И я приезжаю, а там вот, ну, знаешь, как такой вот в подвальчике в Цоколе, то есть не какой-то суперсалон, куда вот мы сейчас ездим, да, там условный, там, Ёж, вот куда мы возим. Спасибо за рекламу, да. Вот, а там был какой-то такой вот на обороне, в Цоколе, в общем, типа у Динары, вот что-то такое. И я говорю, мне по карте надо рассчитаться, такая, переводом? Я говорю, ну вообще бы по терминалу в идеале. Она такая, у меня так не получится. Я говорю, ну давайте переводом. И я перевожу с кредитки ей деньги, и я в итоге плачу 700 рублей за вычесть кота и еще 400 рублей процентов за то, что я перевожу с кредитки.
Да.
И, ну, понятно, что в моменте я такой думаю, ну а как еще? Потому что, ну, нет, был вариант, конечно, написать девушке, что типа, скинь 700 рублей, я переведу, но я такой думаю, ну ладно, типа, что... Я же таки уже взрослый мужчина.
Взрослый, самостоятельный мужчина.
Вот, да, поэтому, не знаю, я как бы, как я и в начале подкаста говорю, что я против кредиток и всей этой истории, так и до сих пор я являюсь ярым противником. Я, кстати, сейчас в итоге, ну, все, мы договорились с Тиньковым, что я закрываю, и вот этот мужчина мне сказал, что хорошо, мы договор расторгли, 8 августа мы должны будем счет удалить. Я вот я внимательно смотрю, ничего не трачу, у меня потому что...
Я тоже ждала.
У меня карта, потому что, ну, в кошельке счет в приложении, я смотрю, что вот они, деньги лежат, не трогаем ей там. Вот, ну и по поводу долгов тоже такая вещь, наверное, я, честно... Все, у кого я занимал, да, и как бы, может быть...
Вас... Я вам прощаю.
Ну да, все, у кого занимал, я просто помню, как это было настойчиво и назойливо. Хочется, конечно, сказать, что не серчайте на меня, да, что действительно такая ситуация с долгами. Лучше не занимать на самом деле, и как ты правильно заметила, когда у тебя нет долгов и нет каких-то обязательств, ты живешь спокойнее, у тебя нет чувства тревожности,
свободно,
и свободно. Мой, наверное, такой вывод сегодняшнего вообще подкаста, что это прекрасное чувство, когда ты никому ничего не должен, у тебя нет никаких обязательств, типа, ни перед коллекторами, ни перед банками, ни перед друзьями, и ты живешь в свое удовольствие и тратишь те деньги, которые ты сам заработал, не те деньги, которых у тебя нет.
В свою очередь хочу добавить, что... Я бы на своем месте закрыла бы долги, если бы они у меня были, в первую очередь включила бы взрослость, ну и обязательно бы начала бы рассчитывать свой бюджет именно так, как я живу сейчас, считать, сколько зарабатываю, сколько я трачу, немножечко включила бы финансовой грамотности, что я в принципе уже делала, и, наверное, всем хочу этого пожелать, взрослости, зрелости и расчета своей финансовой грамотности. С вами были Катерина Москвина и
Дмитрий Колобов, это был подкаст «Ясть». Стесняюсь. Всем пока.
Пока.